Говорит Радио Свобода.
И они хотят направить эти стратегические потоки не только в своей команде, но это тоже как инструмент давления на Запад.
Российские олигархи судятся с издателем книги «Люди Путина. Как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад».
Невозможно победить, если не идти только к одной единственной цели – побеждать и собрать подписи.
В России продолжают под разными предлогами снимать с выборов оппозиционных кандидатов.
Я услышала обещание, что США будут продолжать давить на режим и будут поддерживать белорусов как только можно.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская о встрече с Джо Байденом.
Следствие считает, что Кокарева обладает состоянием в 679 миллионов евро. Капитал размещался в офшорах, в Панаме и на Сейшельских островах, а также в Дании и Швейцарии.
Прокуратура Испании обвинила россиянина и членов его семьи в отмывании крупной суммы денег. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» за четверг, 29 июля. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Британский издатель книги писательницы Кэтрин Белтон «Люди Путина» компания HarperCollins решила пойти навстречу некоторым требованиям, которые выдвинули к ней крупные российские бизнесмены и контролируемая государством компания «Роснефть». Речь идет о мировом соглашении, достигнутом в Высоком суде Лондона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката истцов. Спор инициировали глава футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и предприниматель Шалва Чигиринский, а также «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным. Все они настаивают, что книга, выпущенная одним из крупнейших издательств в мире, полна ложных и клеветнических заявлений. В настоящее время мировое соглашение утверждено лишь в рамках претензий со стороны Фридмана и Авена, тогда как тяжба с Абрамовичем и прочими участниками спора продолжается. Издательский дом называет книгу Белтон важным исследованием обстоятельств, представляющих общественный интерес, и утверждает, что она основана на солидных источниках. Книга «Люди Путина. Как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад» вполне заслуживает подзаголовка «Краткая энциклопедия путинской России». Кэтрин Белтон, проработавшая в России немногим менее 20 лет, корреспондентом нескольких западных изданий, интерпретирует историю последнего 20-летия России как историю полного реванша структур КГБ, прежде всего над своими воспитанниками, олигархами 90-х годов. Попутно жертвой этого реванша оказался и сравнительно либеральный механизм власти, выстроенный в первое постсоветское десятилетие. Кэтрин Белтон, приводя известную информацию и цитируя собственные источники, рисует портрет Владимира Путина как человека, прекрасно подготовленного к роли выразителя цеховых интересов людей и структур госбезопасности. Осенью 2020 года, вскоре после выхода книги, Кэтрин Белтон дала большое интервью о ней корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину. Вот что она рассказывала тогда о том, почему решила ее написать.
Я очень хотела немножко получше понимать, откуда появился Путин, почему именно он пришел к власти, почему было такое восстановление комитетской системы в России, откуда у них такая власть. Когда я начала расследование, очень много осталось в архивах, и там по документам прокурора Степанкова, который как раз расследовал хищение так называемых денег коммунистических партий, много осталось следы о том, как комитетчики возглавили переход к рыночной экономике и о том, как они сами похитили часть средств и как они создали сеть офшорных компаний и joint ventures, так называемые, чтобы обезопасить и сохранить все, что можно. И они сохранились тоже как важная сила. И это был наиболее важный момент в начале расследования. Невозможно, что Путин ниоткуда явился. Всегда писались о том, что он совсем случайный президент. Но это тоже не совсем так, потому что те, которые окружали его, мне тоже рассказали о том, что ельцинская семья должна должны были все-таки найти компромисс именно с этой силой, которая осталась все-таки довольно сильно даже с момента распада Советского Союза.
В своей книге, которая спустя год после публикации стала причиной громкого судебного процесса, Кэтрин Белтон описывает Путина как далеко не всегда уверенного в себе лидера, нередко теряющегося в сложных ситуациях, например, во время аварии подводной лодки «Курск». Белтон пишет, что Путин терялся из виду, когда требовалось принимать сложные решения. Отсюда еще один вопрос моего коллеги Юрия Жигалкина к автору книги.
Понятно ли, насколько самодостаточным лидером является Владимир Путин? Ясно ли, кто, грубо говоря, правит Россией? Ведь были предположения, что в действительности власть принадлежит окружению Путина.
Изначально это было окружение Путина. Там Патрушев всегда был очень влиятельной фигурой. Он на год старше Путина, и он был старше ему тоже в структурах ФСБ. Ну, до момента, как Путин стал начальником ФСБ хотя бы. Патрушев был в московской части в руководящих постах ФСБ с 94 года. И это было именно он, как мне сказали, который придумал, что надо как раз пользоваться капитализм против Запада, что мы должны подавать авторитет Запада путем подкупа чиновников и так далее. Я думаю, что это как бы самый важный момент. И, естественно, это Тимченко, это Ковальчуки, там Сечин, который, естественно, младше его, и сначала он не был очень влиятельным. Все эти люди все-таки, они не могли остаться в власть, и этот процесс до сих пор наблюдается. Я думаю, что Путину, может быть, сам уже лично хочется уйти от власти, но эта группа людей не могут ему этого позволить, потому что слишком много сделано в течение этой 20 лет правления, которое и создает слишком много рисков для них, если он отступает от власти.
Что представляет собой система обогащения для ближайшего окружения Путина, завязанная на его личности, продолжает Кэтрин Белтон.
Это возрождение системы в какой-то степени комитетской, где и советской, где вот все главные стратегические денежные потоки страны под контролем этой группы людей из бывших комитетчиков. И они хотят направить эти стратегические потоки не только в свои команды, но это тоже как инструмент давления на Запад, потому что им уже удалось очень хорошо интегрировать с западными экономиками, и очень большая часть российской экономики все-таки держится в офшорных счетах. По оценке 800 миллиардов долларов находится из российских денег в офшорных счетах, и это больше, чем находится на счетах внутри России. И эти денежные потоки, эти деньги, которые находятся за рубежом, в основном очень невнятных структурах, очень мощные институты, инструмент, который можно использовать против Запада, коррумпировать западных чиновников и так далее. Один бывший комитетчик мне таким образом описывал ситуацию. Он сказал, что черная касса, черные деньги — это более мощный инструмент, чем ядерное оружие. Он сказал, что мы можем это пользоваться каждый день, чтобы подавать западные системы изнутри. Для Путина это все очень свойственно, поэтому он видит экономику просто как инструмент для сохранения своей власти. Важно для него иметь контроль над стратегическими потоками с этой точки зрения, чтобы невозможно появилось какой-то конкурент, который может начать политические вызовы ему. И тоже с точки зрения того, что это все очень далеко внедрено уже в западной системе, и можно пользоваться против Запада.
Писательница и журналистка Кэтрин Белтон рассказывал о том, каким российский президент предстает в ее книге «Люди Путина». Напомню, сейчас в Великобритании эта книга стала поводом для громкого судебного процесса, в котором несколько российских олигархов пытаются заставить издательство внести корректировки в ее текст. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». В России накануне осенних выборов в Госдуму и местные органы власти не прекращается давление властей на неугодных кандидатов. Им, как и раньше, бракуют подписи, не дают нормально вести агитацию и вовсю применяют административный ресурс. Но в этот раз есть еще один способ снять оппозиционного кандидата с выборов. Это причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который был признан экстремистской организацией. Несмотря на то, что это решение еще не вступило в законную силу, избиркомы уже отказывают кандидатам в регистрации на его основании. Одним из таких кандидатов стала бывшая глава штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Владыкина спросила Ирину Фатьянову, насколько ожидаемым для нее стало решение о снятии с выборов.
Ой, слушайте, это вообще самый популярный вопрос. Но у меня такой подход. Невозможно победить, если не быть, не идти только к одной единственной цели – побеждать и собрать подписи. Я вот только об этом думала и думаю до сих пор. И поэтому все остальное можно только предугадывать. Какой в этом смысл? Не считаю это конструктивным, на это я повлиять не могу. Я могу повлиять на то, что делаю я и моя команда. Поэтому, ну, по крайней мере, могу сказать так, на этапе сбора подписей, что по закону вообще невозможно и является каким-то просто беспрецедентным случаем, такого я точно не ожидала. Я думала, что, может быть, принесу подписи, это всегда целая эпопея, во всех регионах по ним пытаются снять. Тут я еще могла что-то предположить, и готовились мы к этой битве, и заранее брали контакты, паспорта, видео записывали, все такое. Но к тому, что меня, вопреки закону, аннулируют в процессе, ну, такого нет. Это явно какая-то указка сверху. Явно кто-то думал, что, видимо, я не собираю подписи, или можно меня будет по ним зарубить. А сейчас мое присутствие на улицах, узнаваемость, поддержка жителями, сторонниками, сборщиками, волонтерами, кем угодно, она настолько высокая, что присутствие еще одну неделю и сбор всех подписей, видимо, ну, совсем некомфортный. Ну, видимо, поэтому прямо сейчас готовы были пойти на аннулирование, которое вообще по закону невозможно. В России заниматься оппозиционной политикой значит быть готовым к вот такому отношению. Но это выглядит как страх, больше ничего.
О своем снятии с выборов рассказывала бывшая глава штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова. Случай незаконной отмены регистрации кандидатов – одно из самых распространенных нарушений во время этой предвыборной кампании, отмечает в разговоре с «Радио Свобода» член Совета движения «Голос» Давид Канкия. Канкия занимается картой нарушений на сайте «Голоса». В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о самых типичных из них.
На данный момент поступило порядка 170 сообщений из разных регионов, больше всего из Москвы 39, Краснодарский край 20, 16 из Санкт-Петербурга. Сообщения начали приходить с 20-х чисел июня, то есть уже порядка месяца. Больше всего это про выборы Государственной Думы касаются сообщений, есть также про региональные и местные выборы. Злоупотребление административным ресурсом, нарушение агитации, уже идет агитационный период, давление правоохранительных органов на кандидатов и неправомерные отказы в регистрации и нарушение прав кандидатов. Самые распространенные нарушения.
Можете ли вы вспомнить какие-то конкретные случаи, которые привлекли ваше внимание?
Да, и эти случаи, в принципе, звучат и в федеральной повестке тоже. Из последнего это спорный отказ в регистрации Грудинина, который был в федеральной тройке КПРФ. Достаточно скандальная история. Также, например, обращение Яблока в Верховный суд о том, что они не согласны были с новым порядком доступа к видеотрансляции, к записям видеокамер, которые утвердил ЦИК. Есть сообщения о том, что были проблемы на госуслугах у кандидатов при сборе подписей. Ну и много сообщений про использование административного ресурса при агитации.
Вообще, по сравнению с прошлыми годами и с прошлыми картами нарушений на предыдущих выборах, есть какие-то тенденции, которые отличают эти выборы от предыдущих?
Мы пока в самом начале пути, то есть сейчас закончился только этап выдвижения и началась агитационная кампания. На этом этапе меньше приходят сообщений, чем ближе к дню голосования. Это связано и с тем, что там более интенсивные характеры избирательной кампании. Ну и люди больше охотнее делятся информацией, потому что они больше уже следят за ходом кампании. Пока на этапе, там, наверное, до середины, конца августа поток сообщений не очень большой, и это характерно для всех избирательных кампаний.
Вы упомянули про ограничение доступа наблюдателей к видеонаблюдению за выборами в дни голосования. Насколько это осложнит работу наблюдателей «Голоса» в том числе, и будет ли у кого-то из них все-таки в итоге доступ к этим видеотрансляциям?
До конца непонятно. Вся техническая процедура, как ЦИК это предполагает. Но, безусловно, то, что сейчас не будет открытой трансляции общедоступна, это понижение открытости и транспарентности выборов, и это еще раз ставит под сомнение весь ход голосования, потому что эта система уже существует, и уже на нее потрачены колоссальные ресурсы. Для организации трансляции она не требуется никаких огромных дополнительных ресурсов, как об этом заявляла ЦИК. Насколько я знаю, специалисты уже ведут расчеты и уже закуплены камеры. Если они ведут трансляцию, просто которая будет в закрытом режиме, сделать ее открытой по сравнению с остальным, это совершенно незначительные расходы. Я связываю это решение с тем, что организаторы выборов, в том числе в лице ЦИКа, просто боятся, что будет приковано в условиях трехдневного голосования огромное общественное внимание, и нарушения будут оперативно становиться доступны общественности. То есть на прошлых выборах президента там суммарно несколько миллионов человек заходили на сайт трансляции и смотрели за теми или иными участками.
А уже сейчас сталкиваются ли независимые наблюдатели, в том числе наблюдатели от «Голоса», с какими-то проблемами при попытках зафиксировать нарушения, получить о них информацию и так далее?
Ну, на данном этапе все нарушения это связаны с кандидатами и их агитацией. То есть избирательные участки еще по большому счету не работают. Поэтому как-то прямых проблем, наверное, еще нет. Ну, единственное, конечно, это вот это ограничение видеонаблюдения. ЦИК утвердил новый порядок аккредитации представителей СМИ на выборах, там тоже качественное ухудшение условий. Если раньше, например, аккредитационное удостоверение действовало на весь год после выборов, и можно было с его помощью, например, присутствовать на маленьких избирательных кампаниях, то сейчас только на выборы в сентябре. Уменьшился срок подачи, и появилось у ЦИКа право отзывать аккредитацию журналистов, в том числе по таким основаниям, как нарушение санэпидемобстановки, что, мне кажется, является существенным поражением журналистов в правах.
О нарушениях во время предвыборной кампании, которые уже сейчас фиксируют наблюдатели движения «Голос», рассказывал Давид Канки. Продолжаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Марк Крутов. Президент США Джо Байден в среду встретился в Белом доме с бывшим кандидатом в президенты Беларуси от оппозиции Светланой Тихановской. Американский лидер выразил поддержку усилиям по защите демократии и прав человека в Беларуси. «Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской. Соединенные Штаты остаются с народом Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», — написал Байден в Твиттере. Сама Тихановская написала о встрече так: «Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан». Подробнее о встрече она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Анне Соус.
Самое главное, что я на этой встрече почувствовала, что Соединенные Штаты Америки и лично президент Байден будут с белорусами. И сейчас, когда у нас происходит восстание, революция против насилия и беззакония, и потом, после новых выборов, также будут стоять плечом к плечу с белорусами. Встреча с Байденом — это была прежде всего знакомство с человеком, который выступает за демократические изменения во всем мире. И я услышала обещание, что США будут продолжать давить на режим и будут поддерживать белорусов как только можно. Встреча была очень важна, но встреча не была самоцелью, потому что мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом. Джо Байден — это президент, которому не безразлична судьба Беларуси и белорусов. Уверена, что он знает о ситуации, о том насилии, о том произволе, который сейчас происходит в стране, о тысячах заключенных, но также он знает о непрекращающейся борьбе белорусов, что никто не сдается, все объединены как никогда ранее, что идемсилы действуют в одном направлении, чтобы добиться одной цели. Сейчас нет никакого, ну, скажем так, соревнования между и демократическими лидерами, и партиями, потому что нас объединяет одно стремление к новым выборам. Это все-таки историческая встреча, и я пыталась, выходя из Белого дома, проанализировать, что я в этот момент чувствую. Конечно, это разные чувства и гордость, что это мы, белорусы, настолько поразили мир своей борьбой, своей уверенностью в том, что мы все равно победим, все равно этому режиму придет конец. Я испытывала радость от того, что я встречаюсь с великим президентом, для которого важной ценностью, основной ценностью являются права человека и верховенство права. Мне было очень жаль, что не все белорусы смогли со мной разделить этот момент. Я говорю о тех, кто в тюрьме, кого продолжают держать за стенках. И, ну, конечно, я рассказала о том, что я чувствую как мама, что я уже около 2 недель без своих деток, я очень скучаю, но они меня простят. То есть это смешанные очень чувства, переплетающиеся между собой. Я хочу сказать, что демократический мир с нами, но основная задача все равно лежит на белорусах. И я благодарна каждому, понимая, как тяжело, как страшно бороться в Беларуси. Спасибо вам за то, что вы находите способы, находите возможности показывать, что мы здесь, за то, что вы не останавливаетесь. Эта борьба не прекратится, пока мы не придем к новым, честным и открытым выборам.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказывала о своей встрече в Белом доме с президентом США Джо Байденом. А в завершении информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» репортаж из Испании. Прокуратура этой страны обвинила проживающего в ней россиянина Владимира Кокарева и членов его семьи в отмывании крупной суммы денег, якобы полученной в результате махинаций с поставками оружия в Экваториальную Гвинею. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Долгое время дело Кокаревых, которое расследуется с 2007 года, носило гриф секретности. Теперь, после завершения следствия и в преддверии суда над россиянами, оно рассекречено. Близкая к правительству газета «Паис» опубликовала в этой связи выдержки из обвинительного заключения прокуратуры. Само заключение занимает 500 печатных страниц. Со своей стороны «Паис» утверждает, что 66-летний Кокарев в прошлом был связан с КГБ. Обосновавшись в свое время в Мадриде, он занимался строительством судов и морскими перевозками в Африке, а заодно, как утверждают испанцы, поставлял оружие в Экваториальную Гвинею. Речь идет о ракетах, бронемашинах, истребителях-бомбардировщиках, боевых вертолетах и фрегатах. При этом, к примеру, 2 поддержанных самолета, цитирует «Паис» материалы следствия, были проданы Кокаревым по цене 25,5 миллионов евро, хотя обошлись они ему меньше 2 миллионов. Подобные сделки россиянину удавались, как утверждает газета, благодаря солидным комиссионным, которые он давал высокопоставленным чиновникам Экваториальной Гвинеи, в том числе родственникам президента Теодора Авианга. Эту информацию испанцы получили еще в 2012 году при обыске мадридской квартиры Кокарева. Допросить россиянина тогда не удалось. Он спешно покинул Мадрид и поселился в Панаме, откуда семью депортировали в 2018 году в Испанию по требованию испанской юстиции. Рассказывает мадридский журналист Альфонсо Мерлос, подробно изучивший историю россиянина.
Это очень интересное дело. Меня привлекла история российской семьи, которая долго жила в Испании. Сейчас члены этой семьи, Владимир Кокарев, его жена Юлия и его сын Игорь преследуются по закону. Предприниматель занимался бизнесом в Экваториальной Гвинее. Его даже считали доверенным лицом президента Теодора Обианга. Ну а наша юстиция полагает, что Кокарев, помимо всего прочего, отмывал в Испании незаконно полученные капиталы, и что его законная предпринимательская деятельность не могла принести столь огромные доходы, которые он получал в Экваториальной Гвинее. Так что это уникальный случай, и о нем можно многое рассказать.
Следствие считает, что Кокарева обладает состоянием в 679 миллионов евро. Капитал размещался в офшорах, в Панаме и на Сейшельских островах, а также в Дании и Швейцарии. Фирмы-призраки, через которые прокручивались деньги и банковские счета, порой оформлялись на подставных лиц. Вкладывались наличные и в недвижимость. К примеру, в Мадриде семья проживала в квартире на улице художника Росалеса, которая обошлась им, по данным ПАИС, чуть меньше 3 миллионов евро. Всего в Мадриде и на Канарах россияне располагали десятком квартир и коттеджей. Как выяснилось следствие, жилье на общую сумму в 91 миллион евро Кокаревы приобрели также в Нью-Йорке, Лондоне, Панаме и в Доминиканской Республике. Тему недвижимости следствие, похоже, изучало особо тщательно, полагая, что вложения в дома и квартиры являлись одним из способов отмыть полученные от махинаций с оружием деньги. Ведь местная Фемида может судить Кокаревых лишь за подобное отмывание. Таково условие, поставленное Панамой при экстрадиции. Правда, следствие началось в 2007 году совсем по иному поводу, напоминает Паис. А именно, одна из испанских правозащитных организаций обратилась в суд, утверждая, что Кокарев причастен к коррупционным схемам в экваториальной Гвинее, к разграблению местными чиновниками государственных фондов страны. Речь идет о бывшей колонии Испании, дела которой испанские правозащитники воспринимают близко к сердцу. Отмывание капиталов по испанским меркам наказывается довольно строго, хотя многие юристы считают, что недостаточно. Говорит мадридский судья Хоакин Бош.
Проблема в том, что мы слабо реагируем на факты отмывания денег. И так думают не только испанские юристы, но и международные организации. Они отмечают, что наш уголовный кодекс слишком мягко наказывает за подобные деяния. Это знают и правонарушители, полагая, что Испания – подходящее место для отмывания. Наш уголовный кодекс их не пугает. Недавно этот кодекс был реформирован. Ужесточены наказания практически за все преступления, кроме отмывания денег.
Между тем, прокуратура требует для Владимира Кокарева максимальное наказание 8 лет тюрьмы, а для его жены и сына 6 лет. Защита добивается полного оправдания обвиняемых, утверждая об их невиновности. Кроме того, адвокаты ссылаются на плохое состояние здоровья россиянина, который страдает рядом хронических заболеваний. Предстоящий в скором времени суд, его конкретная дата пока не названа, должен поставить точку в этом явно затянувшемся деле. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Этот репортаж завершает выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» за четверг, 29 июля. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Аркадьев. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг и в социальных сетях. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.